Это место, где родился младенец Иисус.
Это там, где он родился, где его родила Матерь Божия.
Иерусалиме. Ну, там есть гора, и в этой горе вот этот вертеп, где родился Иисус Христос в яслях в этих. Вот это вертеп.
Честно говоря, я как бы не знаю еще до такой степени, что.
Не слышали, да? Такое?
Ну, слышала я, конечно.
А знаете, что такое вертеп?
Нет.
Да. Да.
Это та пещера, в которой родился Иисус Христос. Христос.
Спасибо.
И пребывал первое время.
Это я не знаю ответа.
Ой, вертеп — это где он родился? Где он родился там? Где это самое? Я плохо это все знаю, потому что, Господи, я говорю, нас надо было с детства это все с молоком матери, чтобы нас, а тогда же нельзя было посещать церкви. Я, конечно, очень об этом сожалею.
Вертеп, конечно, знаем.
А что?
Вертеп — это такой шалаш, в котором родился Христос.
Вертеп — это то место, где он родился, то есть это, видимо, там уголок пещеры какой-то, куда они вынуждены были, ну, приткнуться, грубо говоря, чтобы переночевать. То есть там какое-то было, по-моему, перепись населения, так это скажем современным языком, и они передвигались в то место, куда они должны прибыть, чтобы их переписали. Вот. И самое, вот, чтобы заночевать, они остановились в этом месте, и там Богоматерь родила Иисуса Христа.
Вертеп. Сборище какое-то, чего-то, не помню.
Здравствуйте, друзья. Как видите, из 10 людей, спрошенных нами, что такое вертеп, двое затруднились с ответом, 7 связали слово «вертеп» с историей рождения Христа Спасителя, и 1 человек придал ему негативный оттенок – сборище, может быть, имелся в виду разбойничий вертеп. Я, в свою очередь, вспомнила 3 значение. Вертеп – народный кукольный театр, представляющий собой деревянный ящик, который и является сценической площадкой. Он может состоять из 2 или 3 этажей. Изначально постановки такого театра рассказывали Вифлеемскую часть евангельской истории. И говорят, что само слово «вертеп», как ни удивительно, происходит от названия «Вифлеем». В русском звучании я, честно говоря, как ни стараюсь, эту связь уловить не могу. А вот вертеп, театр по-белорусски – батлейка. И это действительно созвучно Вифлеему. Мы продолжаем цикл программ, в которых библейские смыслы привычных слов и выражений ищем вместе с Анной Мусан-Леви, нашим постоянным проводником по Святой Земле, гидом паломнической службы Радонеж. Анечка, здравствуй!
Здравствуй.
Все-таки вертеп в изначальном библейском значении – это приют разбойников или это пещера, которая стала местом рождения Спасителя мира? Ну, про вертеп-театр я не спрашиваю. Понятно, что это уже более позднее определение, родившееся в традиции празднования Рождества Христова.
На самом деле вертеп – это все это вместе взятое. Вертеп по-церковно-славянски – это, собственно говоря, пещера. А у нас в пещерах делали все, что угодно. Вообще, чтобы понять, что такое пещера и как ее можно использовать, наверное, нужно действительно приехать на Святую Землю. У нас пещеры везде природные, их очень много, потому что у нас известняковые горы, они же мягкие, известняк – мягкий камень. И, соответственно, естественная эрозия почвы, опять же, землетрясения мелкие у нас часто от Мертвого моря идут по всей стране, а плюс вода, солнце, ветер и так далее, образовываются вот эти замечательные совершенно пещеры, которые с глубокой древности люди используют в самых различных случаях и для самых различных вещей. Но начнем с того, что в пещерах просто-напросто жили. И не обязательно святые подвижники, а просто-напросто жилые дома нередко устраивались таким образом, что часть комнат вырубалась прямо в скале или использовались даже уже существующие природные пещеры на этом месте, и, соответственно, остальное все как бы пристраивалось снаружи. И вот поэтому мы с паломниками, например, посещаем пещерные комнаты дома Пресвятой Богородицы, там, где она по преданию родилась. Это как раз вот то, что осталось от их некогда великолепного, богатого дома. Остались только вот эти внутренние помещения, устроенные в самих пещерах. Но это могли быть, кстати, и кладовки, точно так же, как в России, там какой-нибудь погреб. Да, вот у нас в пещерках могли быть устроены кладовые помещения, какие-то склады и так далее. Кроме того, ну, конечно же, в пещерах ночевали пастухи. Это жизненно было важно, необходимо. И не только ночевали, а и пережидали дневной зной. Все-таки у нас в полдень летом жара такая, что иногда тень какого-то дерева недостаточно просто-напросто. А в пустыне деревьев так просто и нет, но там очень много пещер. И вот они в таких случаях загоняли скот и сами уходили в пещеру, пережидали там час-два, пока жара немножечко не утихнет, и тогда опять выходили. Точно так же в пещерах, конечно же, у нас хоронили. И вот наши главные святые места и гроб Господень, и гробница Пресвятой Богородицы – это как раз погребальные пещеры. Естественно, что такой гроб это не выкопаешь за там, да, пару часов. Нужно было заранее готовить его, и действительно любой, так сказать, ну, порядочный, домовитый, так сказать, человек имел заранее подготовленную погребальную пещеру, а иногда и семейную. То есть для всех своих уже родственников заранее в скале вырубалась, готовилась за городом где-то. И вот в такой пещере был погребен Спаситель как раз-таки в погребальной пещере Иосифа Аримафейского, как мы знаем. И Матерь Божия тоже в потоке Кедрон, это тоже была природная пещера, которую использовали как место ее погребения. И вот поэтому, конечно же, разбойники, а если мы говорим о негативном значении, тоже использовали пещеры. И, кстати, нередко погребальные пещеры, потому что у разбойников ничего святого особенно не было, соответственно, они могли прятаться, укрываться где угодно, любые пещеры для этого они могли использовать. Это было очень удобно. Пещеры у нас иногда расположены так, что в них очень трудно добраться. Вот помнишь, у нас в этом году была передача с тобой про Иоанна Румына Нового, который ввязался в ущелье в Адикель. Вот как раз-таки его пещера, где он жил, так называемый скит святой Анны, была очень труднодоступна. То есть она находилась на большой высоте от земли, и поэтому, когда, помнишь, встал вопрос, чтобы отслужить панихидку, паломники стали просить греки, то игумен даже сказал, я не благословляю, потому что вы туда не доберетесь, то есть не поднимете, не залезете туда, но они все-таки настаивали, да? Так вот, эти пещеры, я их-то вижу, можно сказать, каждую неделю, действительно, иногда паломники меня приводят в тупик, спрашивая, ну, а вот все-таки объясните нам технически, как подвижники туда поднимались? А вот технически не знаю, потому что я сама иногда смотрю, такая круча, как они туда поднимались, я не знаю. Ну, конечно, можно предположить, там веревочные лестницы, или что там есть какие-то по карнизам этих скал, какие-то проходы, которые нам не видны издалека. Но все равно это страшно выглядит, действительно. И вот в таких пещерах, конечно, разбойникам было самое то. Они были недоступны, и даже никакая ни армия, никто их там бы не нашел, и они могли спокойно выходить на дороги, заниматься своим делом и прятаться, укрываться в эти пещеры. И об этом тоже есть свидетельство, если мы в данном случае говорим больше все-таки о Священном Писании, о житиях святых, тоже житие Харитона Исповедника. Вот как раз первый наш святой IV века как раз рассказывает о том, что он после того, как не умер во время казни мучеников, он как раз попал под декрет Константина Великого, когда отпускали на волю христиан. И он не пострадал, не умер за Христа, только пострадал. И он очень огорчался и решил тогда пойти подвижником в пустыню. И по дороге его схватили разбойники, утащили в свою пещеру, вот в такой вертеп как раз. И впоследствии эта пещера, потому что от разбойников его Господь тоже спас, и станет пещерой, где он будет подвязаться, и впоследствии там будет лавра. То есть вот это упоминание о том, что разбойники в пещерах именно жили, вот даже есть в древней житийной литературе. Ну а что касается Рождества Христова, то лично у меня вертеп, всегда слово вертеп ассоциируется, ну, однозначно вот именно с, даже не с самой пещерой Рождества Христова, где мы с паломниками бываем на литургии часто, а именно вот с этими деревянными очаровательными домиками из оливкового дерева, которые у нас везде в Вифлееме продают и которые изображают сценку Рождества Христова необыкновенно по-детски, трогательно, наивно, не совсем исторически верно, да, потому что это именно домик такой, деревянный домик, но у нас он именно называется вертепом, для меня первая ассоциация – это так. Вообще же, я тоже, как и ты, я не слышу слово «Вифлеем» в слове «вертеп», однако, если заглянуть во всякие там хорошие этимологические словари русские, да, русского языка, то мы найдем, что здесь есть связь со словом «вертеть». То есть корень «врт», вот этот «врт», да, это что-то в старославянском языке, как филологи пишут, что-то извилистое, кривое, петляющее, скрытое, да, и они там приводят массу примеров, что в разных славянских языках, даже там в украинском, по-моему, слово «вертеть» будет произноситься очень близко к нашему «вертеп». То есть, короче говоря, вот этот корень, скорее я согласна с этим значением, потому что действительно наши пещеры, они в извилистых местах, и нередко внутри пещера тоже не прямая, как мы себе представляем, такой там полукруг или просто норка, да, а она имеет какие-то ходы, переходы, ответвления, какие-то закоулки, то есть это очень для меня созвучные, похоже. Вообще же, вот в русском языке, конечно, мы не имеем в виду Рождество Христово, когда употребляем слово «вертеп», к сожалению. Мы чаще имеем в виду вертеп разбойников, то, что Господь сказал, собственно говоря, в Евангелии, когда Он, помнишь, выгонял торговцев из храма и сказал, что «дом мой, дом молитвы наречется, вы же сотворили его вертеп разбойником». То есть, опять же, пещера разбойником, да, то есть потому что в храме велась совершенно неумеренная торговля, бизнес, всякие сделки там совершались с саддукеями, и вот в этом смысле мы употребляем. А, конечно, было бы лучше, если бы мы, наоборот, вертеп ассоциировали с, тем, с чем-то теплым, уютным, родным, ну вот как раз так, наверное, уже будут думать люди, побывавшие в настоящем месте Рождества Христова, потому что действительно этот вертеп, эта пещера, она, я не знаю, наверное, слов найти невозможно, нужно побывать. Она совершенно особенная. В ней такая особая какая-то, знаешь, детская благодать, детская какая-то радость. То есть как будто бы вот у меня вся такое ощущение, пока я нахожусь в этом месте, ничего плохого не может случиться вообще в мире. Вот ощущение какого-то мира, покоя, вечности, тепла, это, ну, это удивительно совершенно. Конечно, чтобы это почувствовать, лучше всего прийти на литургию, потому что тогда нет туристов, и очень тихо, и благодатно. Вот эти вот 6 утра мы приходим, 5:30 с паломниками. Это неповторимо совершенно. И вот как раз об этой пещере я бы хотела еще немножко рассказать и тебе, и телезрителям, потому что про вертеп разбойников, думаю, так все понятно и неинтересно. А вот с этой пещеры, конечно, все очень интересно, потому что вообще-то в Евангелии ведь нигде не написано, что Христос родился в пещере. Откуда же мы все-таки это выводим? Потому что, например, многие протестанты, католики, они все-таки считают, что это было в жилом доме, да, и поэтому на открытках иногда изображают жилой дом. А вот классическое мнение, и у католиков, кстати, тоже, что все-таки в пещере Господь родился. Откуда это известно? Дело все в том, что первое упоминание вообще нашей пещеры Вифлеемской мы находим во II веке. Примерно где-то в 140-150 году был такой у нас мученик Иустин Философ, может быть, слышали о нем. Вот он упоминает о том, что Христос родился в пещере. До этого нигде нет, да, в Евангелии просто в Вифлееме. Не было места в гостинице, да, но именно что пещера, скорее хлев, какая-то идея, да, но пещеры нет. Тут, конечно, можно пойти по логике, что все-таки хлев в то время чаще всего в пещере и устраивали. Опять же, под жилым домом устраивался в пещере хлев, а поверх строились комнаты. Но это уже, так сказать, нам сейчас историки рассказывают, и все. А так вообще-то нет никаких в Священном Писании сведений об этом. И вот Иустин Философ первый считается, кто действительно говорит о том, что это была пещера. А вслед за ним Ориген – немножко позже, уже где-то там в начале третьего века, тоже говорит именно уже конкретно о том, что молятся христиане, поклоняются Господу в пещере, где он родился, в Вифлееме. То есть он уже указывает о том, что еще до строительства храма там христиане там молились. Он так и пишет, указывают же в Вифлееме пещеру, где родился Христос. То есть, значит, уже там была молитва. Но вообще, надо сказать, что это место, как и место воскресения Христова, гроб Господень, было осквернено язычниками. Во II веке император Адриан построил там храм богу Адонису и насадил священную рощу специально, чтобы христиане не молились там. То есть не над сам, как бы около этой пещеры он это все устроил, но христиане, видимо, тайно приходили и все-таки молились, судя по всему, потому что, видите, вот упоминание мы находим. И в IV веке опять же, царица Елена равноапостольная, придя на святую землю, от местных христиан, скорее всего, узнает об этой пещере и повелит разрушить капище Адонису и уже построить непосредственно над самой пещерой храм. То есть пещера станет нижним храмом фактически. Под центральным пределом будет находиться спуск, как и сейчас, в пещеру Рождества Христова. Традиционно мы говорим паломникам, что храм никогда не разрушался, для краткости это так, но однако он был, Еленин храм, значительно разрушен, не до основания, но довольно сильно самаританами. Было восстание самаританское в начале VI века, и они сильно его повредили, поэтому император Юстиниан и решил не только отремонтировать, но и укрепить, расширить, так сказать, увеличить храм, что он и сделал. Тот самый Юстиниан, которого часто посещал святой Савва Священный, который, тот Юстиниан, который очень слушал святого Савву, который у нас много храмов построил, вот он строил и храм Рождества. И до сих пор он стоит. То есть вот тот храм, который мы видим, это VI век. И все так и осталось. По-прежнему спуск в пещеру. Пещера та самая, о которой упоминал и Иустин Философ, и Ориген, и паломники позднее писали о ней же. И действительно, поэтому можно с уверенностью сказать, что на этом святом месте молитва не прекращается вот уже, ну, почти 2000 лет. Может быть, чуть-чуть не сразу начали молиться там, но практически сразу. Поэтому, конечно, в эти светлые дни Рождества Христова, которые у нас ожидают в скорости, не хочется думать, правда же, о разбойниках. Хочется, говоря вертеп, представлять себе нашу пещеру Вифлеемскую, ну или хотя бы вот эти домики из оливкового дерева, которые сейчас везде продают в Вифлееме.
Анечка, а я хочу сказать зрителям еще и о фильме, который мы милостью Божией сняли вот этим летом, «Дом хлеба» или «Один день с Абуной Спиридоном». И было вот это счастье снимать именно в пещере Рождества Христова, божественную литургию. И, дорогие друзья, фильм Анны Мусан-Леви вы можете видеть в нашем эфире. Пожалуйста, не пропустите. Также его можно посмотреть на нашем сайте tvdefizsoyuz.ru. Это потрясающее свидетельство о жизни христиан в Вифлееме. История удивительного арабского священника Абуны Спиридона. Абуна – это батюшка по-арабски. И это возможность вот полчаса пожить в Вифлееме, побыть возле места Рождества Христова, вот в том самом вертепе. И ну, если не устами физически, то душой приложиться к Вифлеемской иконе Божией Матери, тому дивному образу, возле которого стоя становишься совершеннейшим ребенком. И я напоминаю, что это единственный образ Пресвятой Богородицы, где Дева Мария ясно-ясно улыбается. Вот не скорбит, а это такой момент материнства, счастья, чистоты, юности и, конечно, Божьей благодати. Иконописцы чудесно совершенно запечатлели, и даже списки с этой иконой, даже какие-то вот, может быть, самодельные копии, они производят вот ровно то же впечатление, но при определенном настрое души, как и та икона, которая находится в храме Рождества Христова. Анечка, я тебя сердечно благодарю, просто низкий поклон. Очень всегда рада, когда у нас есть возможность с тобой увидеться и записать очередную программу для зрителей. Дай тебе Бог всего самого хорошего тебе, деткам, всей вашей семье.
Спасибо, Господи.
Дорогие друзья, я прошу ваших молитв за Анну, Рафаила и их чад, и за то, чтобы наши встречи на Святой Земле продолжались.